Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Качество жизни».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Карикове произошли взрывы в двух супермаркетах, ранено 14 человек. В Чечне арестована группа медработников по обвинению в торговле детьми. Российские экологи проводят акции в защиту Байкала. Парламент Ирака должен утвердить сегодня президента страны и начать формирование правительства. В Харькове сразу в двух супермаркетах сработали взрывные устройства, ранено 14 человек. Супермаркеты расположены на расстоянии примерно километра друг от друга на севере города. По данным агентства «Интерфакс», взрывы произошли в полдень, другие подробности пока неизвестны. В Костроме избиты 4 гражданина Китая, студенты Костромского университета. Нападавшие, 2 учащихся профессионального лицея и 1 неработающий, задержаны. Против них заведено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды». Один из задержанных подозревается также в избиении 20 апреля школьницы азербайджанки. В Чечне арестованы 5 врачей, подозреваемых в причастности к торговле детьми. Как сообщил прокурор республики Валерий Кузнецов, удалось снять на видеокамеру процесс купли-продажи 3-месячного ребенка.
Был установлен факт торговли людьми, продажа малолетней девочки 3-месячного возраста медсестрой 9-й горбольницы города Грозного, ее матерью. Под видом покупателя оперативному сотруднику. Нельзя говорить, что это поставлено на поток. Это все, естественно, будет проверяться, но пока зарегистрирован один такой факт на территории республики.
Это был прокурор Чечни. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». В Карякии в ближайшее время возможны новые мощные землетрясения. Таков прогноз специалистов Института вулканологии Дальневосточного отделения Академии наук. В пятницу сила землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Более слабые толчки фиксируются до сих пор. По последним данным МЧС, пострадали 38 человек, 7 госпитализированы. В российских городах экологи проводят сегодня акции в защиту Байкала. Участники митингов и демонстраций протестуют против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в непосредственной близости от уникального озера. Из Улан-Удэ передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
На митинге в центре Улан-Удэ собрались около 500 человек. Кроме рядовых жителей столицы Бурятии, под едиными лозунгами собрались экологические организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» и «Зеленая Россия», клуб автолюбителей «Байкальские амазонки» и клуб «Фирн», а также представители КПРФ, партии «Жизни» и «Молодежного яблока». Представители «Единой России» и республиканских властей митинг проигнорировали. Протестующие развернули плакаты «Байкал дороже нефти», «Нет нефтепроводу, он погубит природу». Участники митинга собрали подписи в адрес президента Путина и руководителей всех ветвей власти. В нем протестующие поддержали обращение народного хурала Бурятии, потребовавшего изменить маршрут трубы на Байкальском участке и проложить ее вне водосборной зоны озера. Участники заявили, что решили в судебном порядке оспаривать заключение государственной экологической экспертизы ТО «Транснефти», принятое в пользу компании с нарушением закона. Защитники озера в Бурятии также потребовали от правительства страны в ближайшее время утвердить границы центральной экологической зоны Байкальской природной территории в границах Байкальского участка объекта всемирного природного наследия. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран по-прежнему рассматривает предложение Москвы об обогащении урана на российской территории. Представитель Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Асалтани, находящийся с визитом в Москве, заявил, что у Тегерана есть базовое соглашение о создании совместного предприятия, детали которого прорабатываются. Однако Асалтани не уточнил, будет ли это совместное предприятие альтернативой программе по обогащению урана в самом Иране. Асалтани добавил, что в следующем месяце Иран объявит тендер на строительство 2 новых АЭС. – В настоящее время в Бушере при участии российских специалистов строится первая иранская атомная электростанция. США считают, что Иран может располагать материалами, достаточными для производства более чем 10 ядерных зарядов. Роберт Джозеф, заместитель госсекретаря США по вопросам контроля за вооружениями, заявил об этом в Вашингтоне в пятницу. По его словам, расчеты исходят из заявлений иранских властей об обогащении урана для производства 110 тонн ядерного топлива.
Откровенно говоря, я думаю, что иранцы обеими ногами нажали на педаль газа. Они очень быстро движутся вперед, стремясь перевести свою ядерную программу в новое качество.
Сказал американский дипломат. Парламент Ирака собрался сегодня на заседание, чтобы утвердить президента страны и официально начать формирование правительства. Ведущий шиитский блок «Объединенный Иракский альянс» выдвинул кандидатуру Джавада Аль-Малики на пост премьера. По некоторым сообщениям, суннитские и курдские политики готовы поддержать Аль-Малики. Глава переходного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари заявил о готовности уйти в отставку, поскольку против его кандидатуры решительно выступили сунниты и курды. Польша представила США список вопросов, касающихся размещения на польской территории части американской системы противоракетной обороны. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Министр национальной обороны Польши Радослав Сикорский заявил, что ответы, которые получит от Вашингтона польское правительство, будут основой для начала формальных переговоров между польскими и американскими специалистами касательно размещения части системы противоракетной обороны США. Это будет одно из важнейших решений нынешней декады, что касается безопасности нашей страны, поэтому к этому нужно подойти очень серьезно, подчеркнул министр Сикорский. По его словам, по вопросу американской оборонной инициативы продолжается эффективный диалог между Вашингтоном и Москвой. Хотя в Польше мнение политиков и специалистов о том, стоит размещать на своей территории часть американской системы или нет, разделены, тем не менее присоединение к системе противоракетной обороны США записано в программе нынешнего правительства страны. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомним главные новости к этому часу. В Харькове произошли взрывы сразу в двух супермаркетах, ранено 14 человек. В Чечне арестована группа медработников по обвинению в торговле детьми. Российские экологи проводят акции в защиту Байкала. Парламент Ирака должен утвердить сегодня президента страны и начать формирование правительства. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Ночью 26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции, что привело к разрушению реакторного зала и прилегающих помещений. При взрыве в атмосферу попали 520 опасных радионуклеидов, а общее количество радиации составило, по официальным данным, 50 миллионов кюри. Во время катастрофы, опять же по официальным данным, погибли 28 человек. При этом 600 тысяч непрофессионалов-ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Спустя 20 лет после катастрофы в Белоруссии, Украине и России на территории около 70 тысяч квадратных километров наблюдается заметно повышенный уровень радиационного загрязнения. Более 400 тысяч человек были переселены с зараженных территорий. Однако от 9 до 30 миллионов, здесь оценки очень расходятся, по-прежнему живут в условиях, где сохраняющееся радиационное воздействие создает целый ряд опасных последствий. Вырвавшееся в результате аварии радиоактивное облако дважды обогнуло земной шар и накрыло страны Европы, Азии, Африки, Океании, а также Северной и Южной Америки. Какие уроки извлекло человечество из этой трагедии? Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель оргкомитета партии «Зеленая Россия», член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков. Добрый вечер, Алексей Владимирович. Руководитель энергетического департамента «Гринпис России» Владимир Чупров. Добрый вечер.
День добрый.
Председатель Союза Чернобыль Московской области Вячеслав Китаев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И председатель Союза Чернобыль города Королева Валентин Куклин. Добрый вечер.
День добрый.
Наши слушатели смогут включиться в обсуждение этой проблемы во второй половине часа, если позвонят нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете нам отправить сообщение на пейджер. И в самом начале программы я хочу включить запись рассказа генерал-майора Николая Тараканова, который в 1986 году руководил операцией в особо опасной зоне. Тогда тысячи людей со всех концов, теперь уже бывшего СССР, были призваны или командированы для ликвидации последствий катастрофы. Работы по ликвидации аварии велись в основном вручную. Люди лопатами снимали верхний слой грунта на территории АЭС. Руками сбрасывали куски арматуры и графита с крыши машинного зала. Тряпками смывали радиоактивную грязь внутри станции, поскольку радиоуправляемые механизмы, выполнявшие работы по устранению завалов, не выдерживали высокого уровня радиации и выходили из строя. Давайте послушаем генерал-майора запаса Николая Тараканова.
Один пытливый полковник, доктор наук, Кауров, уже мы заканчивали операцию,
привозит с Крещатика несколько каштановых листов и кладет их в сейф в абсолютную темноту. Через несколько дней он вынимает эти листы, листки зеленые, они изъедены, как будто, значит, их моль съела. 1400 офицеров подобрали, помимо ученых, и мы ночью, чтобы не беспокоить народ, выехали в Киев и взяли десятки тысяч проб. Все это мы погрузили на самолеты и в Семипалатинский полигон отправили. Через неделю получили результаты, что зараженность в городе Киева в десятки раз выше, чем на самом деле. 33 раза, я до смерти буду помнить, город Киев был вымыт. Вся растительность на всех улицах и перекрестках была снята, в целлофановые мешки закупорена и вывезена в 10 могильников под Чернобыль.
Напомню, что к тому времени прошло уже более 2 месяцев с момента взрыва реактора 4-го энергоблока, а люди все еще ничего не знали об обрушившейся на них беде. Только в середине сентября 1986 года было принято решение убрать реакторное топливо с крыш 3 уцелевших блоков атомной станции, продолжает генерал Николай Тараканов.
До приезда комиссии мы побывали в этих зонах и определили, что самый минимальный уровень радиации на крыше – это безумие. 800 рентген, самый максимальный – 7000 рентген в час. Как же снимать это ядерное горючее и захоранивать? Еду на правительственную комиссию, докладываю Щербины. Говорю, ну это работать-то невозможно. Вы дайте мне время на подготовку. Я знаю, как это делать, но дайте время на подготовку. Мне представитель комиссии говорит, вы что, генерал, тут вздумали нас учить? 2 октября Горбачев к нам прилетит, а вы за 2 недели должны снять ядерное горючее. Что я могу еще ответить? Дали только сутки на подготовку.
Заметим, что Горбачев тогда, конечно же, не прилетел, но к назначенному сроку солдаты руками убрали ядерное топливо. Тем циничнее прозвучали 14 апреля 2001 года, в 15-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, слова теперь уже бывшего министра по атомной энергии Евгения Адамова, который заявил, цитирую, «В результате аварии на ЧАЭС погибло всего 28 человек. По числу жертв это был незначительный технический инцидент. В целом же ликвидаторы, работавшие после аварии на Чернобыльском реакторе, болеют даже реже, чем среднестатистический человек». Конец цитаты. И слово генералу Тараканову.
Это настолько ложь. По Москве, прямо говорю, 1599 инвалидов, по Воронежу 930, по Ростову 1200. По каждой области у меня есть точные цифры инвалидов. И то, что говорят минатами, это не просто блеф, а вот за такие бы вещи лжецов просто надо выводить на чистую воду и вплоть, может быть, даже дать ответственности. Так нельзя же врать. Как это может быть? Тогда я себе придумал лучевую болезнь, что американцы, понимаете, едва на ноги генерала поставили. Только многих солдат, которые даже не у меня были, их нет в живых, потому что 20, 30 или 50 БР, если у него была какая-то предрасположенность, и не пролечили так, как меня, то ему кранты. Солдат, который не пролечен, там и на том свете.
Как говорит Николай Тараканов, который сам стал инвалидом 2-й группы в связи с развившейся у него лучевой болезнью, за первые 15 лет со дня аварии на ЧАЭС умерло 15 тысяч ликвидаторов, и еще 50 тысяч стали инвалидами. Умерли и солдаты, которых, конечно же, никто не лечил так, как лечили генерала Тараканова. Но и спустя 20 лет представители Минатома, ныне это агентство по атомной энергии, продолжают утверждать, что при Чернобыльской аварии погибло 28 человек. Мы продолжим разговор на эту тему сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Закон о некоммерческих неправительственных организациях вступил в силу. Обсуждение в программе «Свободная тема». Передача «Мастерская звука» посвящена голливудскому композитору Хансу Циммеру. Журнал «Нескучный сад» в гостях у программы «Читаем журналы». Слушайте радио «Свобода».
Я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о Чернобыльской трагедии. Прошло 20 лет. Какие уроки извлекло человечество из этой катастрофы? Ну вот мы только что выслушали мнение генерал-майора Тараканова, который говорил о числе погибших за первые 15 лет после Чернобыльской аварии. И у меня вопрос и к Валентину Куклину, и к Владимиру Кузнецову. Вот вы, как представители Союза Чернобыль в Московской области, прошло 20 лет. Каковы сейчас цифры? Сколько погибших ликвидаторов и сколько стало инвалидами? Владимир Кузнецов.
Китаев.
Ой, Владимир, Вячеслав Китаев, извините.
Ничего страшного. Значит, по нашим оценкам, цифры погибших на сегодняшний день значительно больше. Это порядка 25 тысяч погибших. Инвалидов также стало больше. Если взять те же самые цифры, которые привел генерал Тараканов, то в той же Ростовской области эта цифра достигает 6 тысяч инвалидов. По Российской Федерации это порядка 60 тысяч инвалидов, с учетом того, что в нынешнее время получить причинную связь инвалидности с Чернобылем очень сложно, при изменившем существующем порядке установления этой причинной связи. То есть мы полагаем, что эта цифра намного больше, если бы не были искусственно созданы препятствия к тому, чтобы люди смогли вот это подтвердить. Людям приходится ходить годами. Только одно обращение на установление причинно-следственной связи в межведомственные экспертные советы уходит минимум 6 месяцев. А само количество этих экспертных советов за последний год-два снизилось с 13 по России до 5. Но это как раз показывает всю сложность.
Валентин Куклин, ну вот это чудовищная цифра, на которой настаивают официальные представители атомного лобби, что во время Чернобыльской аварии погибло 28 человек. Что вы можете сказать по этому поводу?
Марина, я думаю, что доклад МАГАТЭ – это самый циничный документ, который я знаю в своей жизни, хотя я прожил достаточно большую жизнь. И мне очень трудно, откровенно говоря, называть учеными и считать, что это ученые люди, вот эти 100 экспертов, которые называют такие цифры и дают такую оценку. Это самой странной войне 20 века, как ее всегда подавали во всех международных СМИ. Я бы хотел добавить, что есть предложение 100 экспертов, которые готовят их доклад, выйти с предложением в МАГАТЭ, чтобы они построили им замечательные коттеджи, бесплатное содержание в зоне, отдали им бесплатное пользование с условием проживания там детей, птичек, собачек. Вот, и с хорошими окладами. И я считаю, что это был самой лучшей наградой за этот бесценный труд, который вот создали эти 100 экспертов. Спасибо. Самый циничный труд.
Спасибо. В годовщине катастрофы Greenpeace Россия выпустил международный доклад о последствиях Чернобыльской катастрофы. И как следует из материалов доклада, радиоактивный выброс оказал воздействие не только на Россию, Украину и Белоруссию. Страшные последствия до сих пор сказываются во многих странах мира. И в официальных данных МАГАТЭ он действительно количество пострадавших занижено в десятки раз. Более того, многие данные намеренно скрываются от общественности. Вот Владимир Чупров, вы один из авторов этого доклада. Почему так сильно отличаются данные независимых экспертов и данные МАГАТЭ?
Ну, Марина, небольшая поправка. Мы не авторы, мы просто инициировали доклад. Кстати, один из экспертов, кто участвовал в реальном докладе, сегодня присутствует, Алексей Владимирович Яблоков.
Я к нему обращусь со следующим вопросом.
Это экспертов. Значит, цифры, которые мы получили, естественно, отличаются в разы. Например, по смертности, которую дают наши эксперты, которых мы привлекли, это 93 тысячи дополнительных смертей, которые уже состоялось и состоится до середины этого века, только от раковых заболеваний. Ну, у нас сразу возникает вопрос, почему же такая разница? Ну, разница, естественно, в методологии. Я просто приведу одну цифру. Какая методология использовалась экспертами МАГАТЭ, ну, или МАГАТЭ и нами, то есть нашими экспертами? Например, по данным МАГАТЭ, заболеваемость от рака щитовидной железы по всему миру к этому времени должна составлять 1 тысячу случаев. 1 тысячу случаев. Так вот, по данным статистическим, которые есть уже сейчас в Беларуси, только для Беларуси таких радиационно индуцированных раков щитовидной железы 5700. То есть, считайте, какие коэффициенты просто пропали у доклада МАГАТЭ. Естественно, получались вот эти цифры, о которых говорил Адамов, о которых говорил МАГАТЭ, которые занижены еще раз десятки раз. Если резюмировать, то речь идет о сотнях тысяч людей, которые погибнут вот в ближайшие десятилетия. И я уже не говорю о инвалидах, инвалидизации, а это поломанные жизни. Вот коллеги, которые вот могут больше об этом рассказать, это речь идет о гораздо большем количестве людей.
Спасибо. Алексей Владимирович Яблоков, вы тоже участвовали в создании этого доклада. И каковы ваши прогнозы? Будут ли когда-то официально признаны реальные последствия этой катастрофы?
С этой передачи я лечу в Киев В Киеве будет часть две больших конференции. Конфронтация продолжается. Одна конференция официальная, в ней участвует МАГАТЭ, государство и так далее, и так далее. Другая – общественная организация, которая будет вот настаивать и на этих цифрах и приводить другие цифры. Я думаю, что в конце концов диалог придется делать, потому что атомщики сдают потихонечку позиции. Они, скажем, 10 лет назад они говорили, даже щитовидной железы нету статистически значимых данных. Теперь они признали, 4000 щитовидной железы есть, и будет там еще несколько десятков тысяч. Мы говорим не 4000, вот уже говорилось об этом, десятки тысяч, а будет сотни тысяч. Мы говорим, а посчитайте генетический эффект. 7 поколений впереди, вот по генетическим законам, это все будет ломаные хромосомы передаваться, передаваться, передаваться. Мы говорим, и в этом докладе, а я участник этого доклада и редактор, этого, один из редакторов этого доклада, мы говорим, привлекаем внимание к еще к одной страшной, обычно считается раки. А вот оказывается, не только раки и не столько раки. Половина новорожденных на чернобыльских территориях имеют проблемы с умственным развитием. Органическое поражение мозга. Это доказано теперь. Это все выдающиеся, там, я не знаю, исследования, журналы там, международные признано. Малые дозы радиации, если они действуют постоянно, они приводят к заметным поражениям головного мозга. Какие будут последствия? Как это все делать? Теперь мы в этом же докладе приводим данные. Дети ликвидаторов, второе поколение, поломанные хромосомы, изувеченное здоровье, изувеченные, значит, судьбы. Вот теперь я еще хочу обратить внимание. Вы знаете, что когда была снята официальная секретность с чернобыльских данных, 23 мая 1989 года. До 23 мая 1989 года, то есть 3,5 года, все, что касалось Чернобыля, было официально засекречено. Были известны, мы публикуем это в нашем докладе, копии протоколов, копии приказов Министерства здравоохранения, где говорится, не устанавливать связь, не отмечать в документах привлечение солдат к ликвидаторским работам. Мы даже теперь не знаем общее число ликвидаторов. Вот вы сказали 600 тысяч. Мои данные, мои подсчеты, когда я обратился к ликвидаторам, когда я обратился ко всем документам, 830 тысяч, а не 600 тысяч. Вы говорите, 500 миллионов выброшено Кюри. Это тоже еще надо посмотреть, потому что все эксперты говорят, 500 миллионов это 3 или 4% топлива. Значит, тогда должно быть в саркофаге лежать там 80-90% топлива. Там нет такого количества топлива. Экспертные оценки говорят, что выброшено ли от минимум 40% топлива, а может быть и 90% выброшено. И тогда все облучения, которые вот рассчитаны на 50 миллионов кюри, надо увеличивать в разы, многократно. До сих пор не подсчитано все атласы, которые опубликованы, они даже Европу полностью не покрыли. Турция, неизвестно, что было. Там, на Балканах неизвестно, что было. Вот последние данные. В Арабских Эмиратах были очень большие выпадения. За Уралом были очень большие выпадения. Кстати говоря, вот мы говорим, Украина действительно пострадала, Украина, Белоруссия, Россия. Это ведь только 44% выброшенных радионуклидов. Это даже официально признается. Вот по всем атласам, по европейским данным, это 44%. Значит, 56% где-то еще. Где? Франция, Германия, Швеция и так далее, и так далее. Вот вы правильно сказали, облако обогнуло два раза. Это облако было смертоносное. Оно, вот есть подсчеты, страшные подсчеты, что в Индии только, в Индии, нерожденных детей, выкидышей, абортусов, миллион. Миллион чернобыльских.
Спасибо, Алексей Владимирович. Ну вот вы заговорили о том, что пострадала в основном, так просто сложилось, Белоруссия, Украина и Россия, а в России наиболее сильно пострадала от взрыва реактора на Чернобыльской АЭС Брянская область. И Людмила Комогорцева, депутат Брянской областной думы. Давайте послушаем, что она рассказывает.
20 лет тому назад была на Брянщине великолепная солнечная погода. Почти все население было на улице. Майские праздники. Гуляли, ходили, отдыхали на природе. В отношении граждан Брянской области, да, наверное, не только Брянской области, со стороны нашего государства, нашего правительства, было совершено преступление. Нарушено святое экологическое право, конституционное право. Знать достоверную информацию об окружающей среде. Если бы мы это знали, наверное, сегодня бы Брянская область не занимала одно из первых мест в мире по раку щитовидной железы, в том числе и у детей. Если до 80-го года у нас в области был зарегистрирован всего лишь один спонтанный случай рака щитовидной железы, то за период 91-2003 года таких случаев раков щитовидной железы зафиксировано 2700. Только в прошлом году был выявлен 51 случай рака щитовидной железы. Факты говорят сами за себя. Я считаю, что было в отношении жителей Брянской области также нарушено и второе экологическое право, прописанное в нашей Конституции. Возмещение в полном объеме морального, материального ущерба, который был причинен в результате вот такой техногенной аварии, катастрофы, как Чернобыльская. Государство попыталось реализовать программу переселения из зон отчуждения, зон жесткого радиоактивного загрязнения населения. Да, программа была запущена, но она провалилась. У нас до сих пор более 1500 семей ожидают получения квартиры. Это те семьи, которые были выселены из зоны отчуждения. Кроме того, у нас до сих пор не получили жилье, есть такие, не только в нашей, наверное, области. Семьи ликвидаторов, которые непосредственно ликвидировали аварию, они уже умерли, а семьи их как были без жилья, так на сегодняшний момент и остаются. За 20 лет ничего не было сделано для того, чтобы провести реабилитацию радиоактивных лесов. На сегодняшний день мы имеем громадные площади радиоактивных лесов, может в любой момент случиться пожар, и произойдет вторичное загрязнение радиоактивное не только Брянской области, не только властей России, но и ближайшей Украины, Белоруссии, да и других европейских стран. Наиболее загрязненные – это порядка 30 тысяч гектаров площадей. Денег не выделялось вообще никаких. Программы как таковой не существовало. И когда мы в прошлом году разработали такую программу, представили ее на федерацию, всего лишь стоимостью 250 миллионов, хотя бы противопожарные мероприятия провести. Нам, например, со стороны Минэкономразвития был ряд замечаний сделано, в том числе вы не сделали экономического обоснования установки шлагбаума. Я, например, расценила это как просто неуважение всех нас. И опять-таки преступная политика со стороны государства. Потому что немедленно должна была быть принята эта программа. Немедленно. Очень большие территории сельхозугодий загрязнены радиацией. И там необходимо вносить калий, проводить известкование. Потому что если не вносить калий, то мгновенно в растения начинает поступать цезий. У нас в последние годы данные ветеринаров говорили о том, что у нас очень большой процент, да иногда даже больше 50% от убранных проб содержат радионуклиды, причем концентрация их в десятки раз превышает допустимые. А это все попадает на стол людям. Те же дары леса, ягоды, грибы и так далее. Коровы питаются травой, загрязненное молоко, загрязненное мясо. И по цепочке происходит внутреннее облучение людей. А это не менее страшно, чем, скажем, внешнее облучение. Люди болеют, иммунитет нарушен. Я возглавляю экологический комитет. И ко мне обратились с тем, что горела свалка, несанкционированная. На свалке порядка 5 гектаров свозились отходы одного из предприятий деревообработки. Как я выяснила, лес привозили из юго-западных районов, из Лынковского лесничества, там, где высокая радиация. 3 года существовала эта несанкционированная горящая свалка. За это время статистика поселка ближайшего, детская, я когда посмотрела цифры, я просто пришла в ужас. В 3,5 раза у детей увеличилось заболевание почек. На 64% церебральный паралич увеличился, количество случаев. Оппоненты мне скажут, ну, может быть, это другие факторы. Рядом большая свалка, где выбрасывается полиэтилен и так далее, горячий. Может быть. Но именно вот эти 3 года, пока работало это предприятие, пока вот это была свалка, пока были там пожары, вот такую статистику нам дала медицина по детям.
Ну вот мы прослушали мнение Людмилы Комогорцевой, депутата Брянской областной думы. И, естественно, возникает вопрос, если такая ситуация в Брянской области, то какая она в Московской области? И с этим вопросом я вам обращусь к вам, Валентин Куклин, но сразу после краткой сводки новостей. А мы на этом завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную 20-летию Чернобыльской катастрофы. В 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы – приговор Светлане Бахминой, за что наказали мать 2 детей, правые экстремисты убили московского антифашиста и петербургские кошки и собаки стали заложниками саммита «Большой восьмерки». А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Харькове в двух супермаркетах одновременно сработали взрывные устройства, ранены 14 человек. По предварительным данным, бомбы были заложены в камеры хранения. В Корякии в ближайшее время возможны новые мощные землетрясения, таков прогноз специалистов. В пятницу сила землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера. По последним данным МИНЧС, пострадали 38 человек, семеро госпитализированы. В Гудермесском районе Чечни в результате взрыва погиб ребенок. Пятеро детей получили тяжелые ранения. Взрыв произошел, когда ученики сельской школы загружали в машины собранный на улице строительный мусор. В Костроме избиты 4 гражданина Китая, студенты Костромского госуниверситета. Нападавшие задержаны. Против них заведено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды». На открывшейся сегодня сессии парламента Ирака избран новый спикер. Им стал суннитский политик Махмуд аль-Машхадани. В ходе сессии депутатам предстоит также сформировать новое правительство. Сегодня на улице столицы Непала Катманду снова вышли десятки тысяч участников протестов, несмотря на решение короля Гинендры восстановить многопартийную демократию. В столкновениях с полицией, применившей огнестрельное оружие, ранены десятки людей. Президент Афганистана Хамид Карзай возложил на иностранцев вину за продолжение актов насилия в стране. Карзай сказал, что иностранцы финансируют повстанцев и поставляют им оружие. В Высшем административном суде Украины началось рассмотрение доказательств по делу о фальсификации результатов парламентских выборов 26 марта. Несколько партий и блоков, которым не удалось пройти в Верховную Раду, обжаловали процедуру оглашения официальных итогов выборов.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель оргкомитета партии «Зеленая Россия», член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков, руководитель энергетического департамента «Гринпис Россия» Владимир Чупров, председатель Союза Чернобыль Московской области Вячеслав Китаев и председатель Союза Чернобыль города Королева Валентин Куклин. И говорим мы о том, какие уроки извлекло человечество из чернобыльской трагедии. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И, Валентин Федорович Куклин, вот мы выслушали ситуацию в Брянской области, а как обстоят дела в Московской области?
Ну, Марин, прежде всего хочу сказать о том, что вы очень правильно ставите вопрос, как не страшна вот чернобыльская катастрофа. На мой взгляд, еще более страшны результаты и последствия этой катастрофы. Потому что так же, как у изотопа является вот меткой, трассером во всяких научных исследованиях, оказалось, что чернобыльская катастрофа – это метка, трассер отношения власти, государства, вот социально-политических ситуаций в России. Потому что и в Московской области отношение к чернобыльцам оставляет желать, грубо говоря, лучшего. У нас ни одна практически норма обеспечения положенных по закону возмещения вреда для инвалидов-чернобыльцев не обходится без судебных инстанций. Единственное, что отличает нас от Брянской области, от многих других регионов, ситуация у нас объективно лучше, поскольку наш отряд вот, чернобыльский, он более активный, благодаря тому, что у нас руководитель вот, Вячеслав Викторович Китаев является очень таким мощным правозащитником, который провел уже сотни исков, и мы сегодня сумели защитить порядка 90% наших инвалидов, оказываем большую помощь другим категориям чернобыльцев. Вот, пожалуй, в этом отличие. Что касается власти и государства, отношения его к нам, я думаю, что оно везде одинаково равнодушное, формальное и часто просто циничное.
Спасибо. Ну вот, Вячеслав Викторович Китаев, коли уж вы возглавляете Союз Чернобыль Московской области, то если говорить о цифрах, то каковы сейчас, какова сейчас ситуация в области?
Ну, цифры следующие. Чернобыльцы – это не только инвалиды, это участники ликвидации, это те, кто переселился, был эвакуирован из загрязненных территорий. К чернобыльцам мы также относим другие категории. Это те, кто в погонах защищал в свое время страну, то есть ветераны подразделения особого риска. Это ликвидаторы на производственном объединении «Маяк». Общая цифра порядка 12 тысяч пострадавших в Московской области. Из них порядка тысячи – это инвалиды. Есть инвалиды те, которые получают пенсию через органы соцзащиты, выплаты возмещения вреда. А есть и те, кто получает по линии силовых ведомств, Минобороны, МВД и так далее. По линии соцзащиты действительно ни одно предусмотренное законом выплаты, предоставление каких-то льгот не исполняется так, как положено. Людям приходится обращаться в суды. Это и выплаты по возмещению вреда, это и индексации, это и квартиры, это и лекарства. Это даже выдача удостоверений. И здесь огромная проблема. Даже вот такой простой вопрос. Людей заставляет снова подтверждать, что они ликвидаторы.
Но суд подтверждает права ликвидаторов?
Да, конечно. Но потом судебные решения не исполняются. Сейчас, в настоящее время, с 2003 года, по настоящее время, эти судебные решения не исполняются. И целый ряд акций протеста, в том числе и в 2004 году против закона о монетизации, так называемого закона о монетизации, а также против того, что не исполняют судебные решения, прокатились по всей России. Прошли даже акции протеста в виде голодовок. Ведь в 2004 году один инвалид чернобыльца из Ростовской области скончался именно в акции протеста в виде голодовки. Это значительное количество регионов. Это Санкт-Петербург, это Тула, это Ростов, это Белгород, это Воронеж и другие регионы, где люди голодали. Но у нас в Московской области, слава богу, не обошлось. Обошлось без этих вот акций крайнего протеста, потому что я просто с огромным уважением отношусь к чернобыльцам, и мне больно видеть, как больные люди вот отчаиваются на такие крайние акции протеста.
Ну, видимо, их к этому вынуждают.
Конечно.
Алексей Владимирович Яблоков. Вот в докладе Greenpeace говорится, что из чернобыльской аварии всего в мире могут умереть еще до 100 тысяч человек. Вот на чем основывается этот прогноз?
Ну, это не так. Не совсем так. Это нижняя граница того, что мы говорим. На самом деле расчеты есть разные. И никто точно не может сказать. Я думаю, у нас там расчеты есть 1 800 000. Есть расчеты 750 миллионов. Причем расчеты 750 миллионов принадлежат выдающемуся совершенно физику и врачу Джону Гофману. Тот человек, который, ну, один из последних, кто из тех, кто получил первые миллиграммы плутония. То есть он знает, о чем он говорит. Он после этого получил медицинское образование, он почетный профессор многих американских университетов. С ним просто так, как вот с нами, с экологами. Он выпустил две книжки. Его расчеты 750 миллионов в череде поколений. Вот такое количество жертв Чернобыля будет, ну, вот на неопределенное. А как считать? Очень просто. Значит, смотрят, ну, какая доза радиации вызывает какие заболевания. Почки, там, иммунитет и так далее. И так далее. Потом смотрят, ага, столько-то радиации было выброшено, столько-то людей попало под эту радиацию, перемножают и получают. Правда, здесь вот существенное различие между нами и атомщиками. Мы стараемся посмотреть на реальные, вот уже Володя говорил, когда, ну, реальные, вот там, скажем, атомщики считают, всего 1000 по всему миру должны быть щитовидной железы. А в одной Белоруссии там больше 6000. Вот вам, пожалуйста, их коэффициенты. И их коэффициенты вральные. На самом деле, они рассчитаны по данным Хиросимы и Нагасаки. А там еще хуже секретность была, чем у нас. Американские оккупационные войска в 4,5 года запрещали какие бы то ни было исследования по радиации. Сотни, больше 100 тысяч человек погибло, и они не учтены как жертвы радиации. А после этого, с 50-го года, началась вся статистика. Когда мы сполошились и спросили, ну ладно, черт с вами, покажите хоть данные вот этой статистики. А нам сказали, вы знаете, она случайно попала в бумагорезательную машину. В американской лаборатории, чтобы она случайно попала в бумагорезательную машину. То есть, вральные. Значит, мы стали с помощью специальных независимых экспертов. Выяснилось. Реальные данные, коэффициенты, которые надо вот умножать, вот почему Гофман, почему Розалия Бертель, выдающийся канадский эпидемиолог, пришла вот к этому, к 2 миллионам, реальные данные, реальные коэффициенты в 300, 500, 700 раз должны быть выше, чем те коэффициенты, которые используют МАГАТЭ.
Спасибо. И у нас звонок из Липецка. Александр Поляков, пожалуйста. Александр, вы нас слышите?
Дело в том, что наше руководство нашей страны имело исчерпывающую информацию о тех последствиях, которые, так сказать, вызвал взрыв Чернобыльской атомной станции. И скрывает он эту информацию от населения, с моей точки зрения, совершили уголовно наказуемые деяния. Были какие-нибудь попытки привлечь Горбачева, Рыжкова, а также руководство Минатома к ответственности за это преступление?
Вы знаете, недавно, это Яблоков, недавно прошла конференция с участием Рыжкова. Я посмотрел отчет об этой конференции. Николай Иванович Браво очень говорит, мы сделали все, что надо, мы абсолютно все сделали. Мы вообще подтянули там такие средства, которые ни одна другая страна не могла бы подтянуть. И понимаете, вот так, ощущение какой-то вины даже не чувствуется. Ну, в отношении Горбачева могу сказать, Горбачев вот недавно опубликовал статью, дважды или трижды выступил в печати, он признает свою вину, но тоже говорит, что вот мы не знали, нам специалисты не говорили. Про Горбачев сказал одну страшную вещь. Вот статья, которая опубликована там три дня тому назад, он сказал, я сейчас понимаю, что Чернобыль привел к развалу СССР. Мы об этом все время говорим, потому что мы знаем, что Украина, проголосовавшая за выход из Советского Союза, голосовала так, потому что они говорили, мы не хотим жить с москалями, которые сделали у нас Чернобыль. Это был лозунг на украинском референдуме. Действительно, Чернобыль привел. Я сейчас, ну, давайте сделаем уроки. Вот вы говорите, уроки, уроки, уроки. Я уверен совершенно, если сейчас случится какая-то атомная авария в Америке, никакого администрации Буша больше не будет, вообще его даже вблизи не будет. Будет сменяться политический строй в Америке. Атомная энергетика опасна, и вот это один из самых больших уроков Чернобыля. Она безумно опасна, она политически опасна, она экономически бессмысленна, она экологически неприемлема.
Спасибо. И вот теперь я предлагаю послушать материал, подготовленный нашим корреспондентом Верой Володиной. Она, кстати, спрашивала москвичей, жителей Подмосковья, кто несет ответственность за случившееся 20 лет назад и каковы, с точки зрения жителей Подмосковья, главные уроки Чернобыля?
Должны сделать уроки. Но, увы, уверенность в том, что действительно сделаны уроки, это не повторится. Вряд ли кто-нибудь даст гарантию. Не дай бог, если повторение, сомневаюсь я, чтобы гарантия была этому.
По-моему, люди не очень задумываются, тем более, как к этому относится наше правительство, что тех, кто прошел эту ужасную катастрофу, не встает ни во что. Настолько социально незащищенные, это просто кошмар.
По-моему, есть такое. Относительно атомно. Осмотрите. Ответственности большей.
Мы же ничего не знаем, если даже ездили в тот момент в Киев, оттуда фрукты привозили, детей кормили и сами ели. И мать, я считаю, у меня умерла. Только на фоне этого у нее рак желудка получился. Я абрикосы привезла ведрами. Если бы наученные, таких бы катастроф не было бы или было бы очень мало. А они каждый день случаются.
Какие уроки? Чем дальше, тем хуже. Чернобыльская АЭС, она уже отслужила свой срок, ее закрывать надо. А если нарванет, тогда чего? А ее, чтобы ликвидировать, нужно триллион, по-моему. Денег нету.
У нас не только Ленинградская мотостанция. Во-первых, есть в Литве Игналинская станция, у которой тоже реакторы первого поколения. Ленинградская мотостанция, Кольская атомостанция. Их, конечно, нужно реконструировать, восстанавливать, глушить реакторы. На это же не выделяется средств. Поставили Кириенко, что он разве это дело знает. Он сейчас возьмет, приватизирует частично и будет нам рассказывать байки в ближайшие 20 лет, пока не рванет где-нибудь. А что касается выводов, Украина практически ничего не делает. Саркофаг, он неизвестно, в каком состоянии, он трещины появляются. Мировое сообщество выделили деньги, они не используются. Россия тоже. Какие меры приняты по обеспечению безопасности на будущее поколение? Не видно их. Люди, которые пострадали, сейчас стараются как можно ущемить их интересы. Я работал на атомных станциях. Я строил, пускал первый блок на Южно-Кавказской атомной станции. Я знаю, что это такое. Должны там рассчитать специалисты, и в нее нужно вкладывать. Не ждать от нее только прибыли качать, а вкладывать в безопасность не только для нас, а для всей планеты. К сожалению, этого не видно. Ведь только речь идет о том, чтобы экспортировать энергию, получать больше и больше. А кто с нее сказал, когда и как ее обслуживают эти станции, сколько вкладывают в ремонты, в замену оборудования, повышение безопасности. Ничего это абсолютно не делается последние 15 лет. Мы допровели из-за того, что однажды придут какие-нибудь террористы, и там будем иметь тоже Чернобыль, а целую атомную бомбу.
Кто получает за это, тот и должен отвечать. Так же, как каждый за свою работу. Построили атомную станцию, с нее государство имеет. А отвечать за это она не хочет. Получать хочет, а отвечать за это не хочет.
Ну, я думаю, что-нибудь сделали, наверное.
Все зависит, конечно, от законов. У нас закон, что дышло. Деньги есть, значит, ты пишешь закон. А вот такие, как мы живем без закона, без всего. Читать можем, а за себя бороться нет.
Ну, вот мы выслушали мнение жителей Москвы и Подмосковья. И как вы полагаете, что действительно люди не умеют за себя бороться? Вячеслав Китаев.
Ну, я думаю, люди умеют бороться. Но для того, чтобы человек знал хоть что-нибудь, как бороться. Надо объединяться. Вот то, что происходит у нас в Московской области среди чернобыльцев, да, мы объединяемся, да, мы выходим. Несмотря на те препятствия, которые нам чинит и власти чинят, и даже собственное руководство Союза Чернобыль. Такие происходят вещи.
Хорошо, спасибо. И мы слушаем Павла из Москвы.
Алло. Алло.
Павел?
Да-да.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Игорь Григорьевич, извините, я вам сейчас предоставлю тоже слово. Да, Павел.
Здравствуйте. У меня вопрос к Яблокову.
Да.
Слушаю.
В основе чернобыльской катастрофы и ее последствий, безусловно, лежит в первую очередь человеческий фактор. К большому сожалению, уроки из происшедшего, на мой взгляд, не извлечены. Это в первую очередь выражается сегодня в том, что во главе атомного ведомства поставлен просто некомпетентный человек. Не кажется ли вам, что это предтеча, возможная предтеча новой будущей катастрофы, поскольку человек, который стоит во главе этого ведомства, не имеет никакого абсолютно отношения к атомной энергетике?
Ну, конечно, кажется. И вы правы, что поставленный человек, он поставлен на денежные потоки. Как типично у нас это делается, разрулить вот эти огромные денежные потоки, которые идут по атомному ведомству, по другим канальчикам, чем они шли до сих пор. Я не согласен с вами, что это только человеческий фактор. Нет безопасных атомных реакторов. Вот это еще один вывод, который делал Чернобыль. Нету никакая, ни у нас, ни за рубежом, нет вот этих самых мифических реакторов с внутренней безопасностью, о котором нам атомщики, я не знаю, поют песенки уже там 20 или 30 лет. Нету безопасных атомных реакторов.
Спасибо. И, Игорь Григорьевич, извините, вы очень долго ждали возможности высказаться. Пожалуйста.
Я хотел бы сказать, что я полностью согласен с предыдущим выступающим, что ничего так не взрывается само по себе. Я бы хотел вам назвать человека, который взорвал атомную станцию чернобыльскую. Вот предисловие, значит, 96-й год. На
Может быть, 86-й год?
Нет, 96-й год. На вашей станции «Свобода» выступает Александр Яковлев такой. Член Политбюро. Последние 5 лет он отвечал за идеологию Советского Союза. И вот 96-й год, второй раз Ельцин объявляет, выигрывает выборы. Яковлев, значит, выступая на «Свободе», заявляет такое, что я шел по своей лестнице служебной только с одной целью, чтобы разрушить Советский Союз. Вот все сказано. Понимаете, тут даже догадываться не надо. Человек, прораб Горбачева, сказал все ясно.
Спасибо, Игорь Григорьевич. Ну, довольно спорное высказывание. Не будем обвинять Александра Яковлева в том, что он виноват во взрыве четвертого энергоблока. И Владимир Чупров, пожалуйста.
Да, касательно человеческого фактора, здесь, наверное, не только Кириенко, это всего лишь один из признаков, что из себя представляет человеческий фактор на атомной энергетике. 4 года назад мы вместе с Российской академией наук выпустили доклад о социально-психологической ситуации на ядерных объектах. То есть, что из себя представляют трудовые ресурсы, которые обслуживают атомную энергетику. Использовались официальные материалы, статистика и так далее. Так вот, ужасающие выводы. Это алкоголизм, это социальное расслоение неравенства, когда рабочие вынуждены таксовать ночью, утром идти на этот пульт. Ленинградская, пожалуйста. Это воровство обычное. Воруют причем все. И рабочие, и средний персонал. Это коррупция. То есть на сегодня человеческий фактор, на сегодня, это вот, наверное, очень большая угроза. Вот я абсолютно соглашусь.
Уровень СПИДа на станциях, на вот закрытых городках, ну, полузакрытых, вдвое выше, чем в среднем по России.
Аналогично по наркотикам. То есть здесь, естественно, вот это страшно, что происходит. Мы спрашивали наших коллег в Финляндии и в Литве, то есть возможно ли у них такое. То есть они были шокированы, когда увидели и узнали, что происходит на наших атомных станциях.
Ну, человеческий фактор – вещь, конечно, серьезная, тем более, что сейчас многие склоняются к тому, что действительно взрыв на четвертом энергоблоке – это чисто человеческий фактор, когда в ходе эксперимента люди просто превысили даже свои полномочия, которые им были даны на этот эксперимент. Но вот я хочу привести несколько писем, которые нам прислали на сайт в связи с этой темой программы. Вот Ваня из Москвы нам пишет. «Чернобыль – это плата за перевод стрелок часов на летнее время. Эксплуататоры, обслуга, просто спали и не просекли опасность ситуации. Мысли о сне затмили опасность эксперимента». Ну, наверное, все не так просто было. И Артем из Санкт-Петербурга пишет. «Возможно, кого-то на Западе это чему-то и научило, только не российских чиновников». И еще одно сообщение, это Светлана из Украины. Чернобыль – это метафора исхода из советского рабства, переход к свободе, который еще не завершен. 26 апреля 1986 года рухнула вертикаль власти, как мертвое и прогнившее дерево. Те, кто пытается сейчас восстановить то, что изначально было обречено, – безумцы. Ну, вот это как раз то, что, о чем вы говорили, Алексей Владимирович, что абсолютно. Украина ушла в связи с Чернобылем.
Знаете, вот я бы хотел вернуться вот в конце передачи к реальной ситуации на чернобыльских территориях. Прошло 20 лет, а уровень, вроде бы распад радионуклидов проходит, там действительно меньше и меньше всего радионуклидов, а уровень облучения населения увеличивается. Он сейчас, начиная с 95-го года, уровень растет. И сейчас он примерно вдвое выше, чем 10 лет назад. Люди не боятся, они перестали, ну, стали есть свои продукты. Чистых продуктов не подвозят. Сельское хозяйство без дотаций, так сказать, ну, вынуждено вот на этих самых, на чернобыльских землях. Вдвое повысился уровень внутренней радиации на чернобыльских территориях. То, что происходит, это страшно. А государство уходит. Вот в той же Брянской области лаборатории ликвидируются чернобыльские. В Белоруссии 5 научных институтов закрыты, сделали один. И перевели их из Минска в Гомель. Ну, кто поехал? Десятая часть людей. И так везде. Это страшно. А на самом деле экономический Чернобыль тоже надо посчитать. Вот Володя здесь сидит со мной рядом, они готовят большую книжку. Сейчас уже 550, примерно 550 миллиардов долларов затрачено на последствия Чернобыля. Вот давайте повесим эти 550 миллиардов на атомную энергетику, посмотрим, как она будет с ними расплачиваться.
Хорошая идея. И мы слушаем Сергея из Санкт-Петербурга. Пожалуйста, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышал очень хорошее предложение построить для чиновников МАГАТЭ особняки.
Вам понравилось это предложение?
Да бог с ними, шутки, конечно, мрачные. Меня интересует, вот собрались очень компетентные товарищи. Расскажите, пожалуйста, что это за инопланетяне, атомщики, которые вот рассказывают сказки, невзирая на то, что опасность, ну, более чем зашкаливает. Они что? Они где-то скроются на Тихом океане... или на Чукотке. Вот что они психологически представляют? Почему они врут? Почему они крадут? Я не беру тех, кто работает на станции, бедолаг.
Хорошо, сейчас вам Владимир Чукров ответит.
Это очень правильный вот подход, что есть, скажем так, люди, работники, которые работают или вынуждены работать на атомных объектах, а есть бюрократический слой, то есть это люди, которые работают в МАГАТЭ, которые сидят за столами, которые видят только статистику, цифры, а вот те трагедии, то, к чему приводит атомэнергетика, они, ну, по своему стилю работы, они, естественно, этого не видят. Соответственно, вот Алексей Владимирович здесь сказал, что это денежные потоки. Вот они сидят и рулят денежными потоками. Они также хорошо бы сидели на нефти, там, на металлургии, на лесе. Но вот получилось так, что они сидят на ядерной энергетике. И в этой связи это, ну, скажем, раньше бы их назвали как дело об атомщиках-вредителях, что ли. Теперь это обычные менеджеры, то есть их задача сейчас забыть Чернобыль. Поэтому появляются вот эти вот безумные цифры. Значит, ну, в России это руководство, ну, вот Росатома, это, ну, скажем так, политическое лобби, у которых в глазах только вот эта вот прибыль, которую они ежегодно получают. Я вот просто, пользуясь случаем, хочу сказать, что еще мы все время говорим о смертности, но, наверное, я бы хотел заострить внимание, что это не только смертность, вот о качестве жизни людей, которые пострадали, прошли через Чернобыль. Это инвалидизация населения. По некоторым данным, это до 60%. Вот передо мной Валентин Федорович, он инвалид. Просто когда он слышит, что они здоровые, значит, с конца 90-х годов начали здороветь, как утверждает МАГАТЭ и некоторые врачи, если их можно так назвать. То есть я представляю, что он чувствует. При этом просто он сидит сейчас, еле дышит. Вы слышите, наверное, в эфире, как он сейчас тяжело переносит вот эту передачу. Значит, аналогично по иммунитету. Что такое иммунитет ослабленный? Это все, это хронические заболевания. И как результат, на сегодня эти люди на 10-15 лет старее, чем их паспортный возраст. Вот вдумайтесь в эти цифры. Их смертность на 5-7 лет раньше, чем в среднем по России. Вот у мужчин, которые здоровы, которым было 30-33 года 20 лет назад. Вот. На сегодня это, ну, старики, которые, ну, фактически на 10-15 лет раньше постарели. И, к сожалению, вот, возвращаясь, вот те люди, которые принимают решения, пишут вот эти доклады, вот эти вредители, да, как мы их определили, они просто не знают, не сталкиваются. Они знают, что у них есть зарплата, они сидят все в Вене, там, я не знаю, на Ордынке, руководстве Росатома. Вот их дальше, их стены ничего не интересуют, я извиняюсь.
То есть они имеют дело с бумагами, а не с людьми.
Знаете, фактически, да.
Я
Да,
у меня много знакомых среди атомщиков. Они интеллигентные, такие замечательные люди. Но я их называю дети Минатома. Дети Минатома. Для них ведомственные интересы выше всего. Это дети Минатома. Это остатки советского, ну, когда холодная война, когда они делали атомное оружие, когда вот они чувствовали, что они вот на переднем фронте там защищают.
Любой ценой.
Любой ценой и так далее. Вот у них эта психология осталась. Все, что для Минатома, это выше национальных интересов, выше всех. Они выше всех. Они знают лучше всего.
Спасибо. Леонид Михайлович из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, господа, добрый день.
Добрый день.
Ну, для справки я скажу, что я около 40 лет работаю во Всероссийском научно-исследовательском институте атомного энергетического машиностроения.
Алексей Владимирович улыбается.
Очень хорошо.
Я хочу вас спросить вот о чем. Не надо бросаться в крайности. Вот у нас такая политика и в технике, и везде. Шарахаться из стороны в сторону. Ну, испуг, да. Была, конечно, катастрофа великая. Политика нашего правительства, она даже не преступна, она просто подлая. Но давайте обратимся к технике. Понимаете ли, ресурсов природных, они ж не беспредельны. Запасы органического топлива кончаются везде. Кончатся они и у нас. Но давайте берем пример. А альтернативные способы, какими можно добыть электроэнергию. Этих альтернативные способы, они вот в частности у нас 0,5% вот, от общего объема. То есть всякие там приливоотливные, ветровые, это еще не развито. Поэтому без атомной энергетики, без атома нам на данном этапе не обойтись. Возьмем пример во Франции.
Леонид Михайлович, извините, ресурсами. Вы чуть покороче, потому что у нас программа завершается.
И там 80% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. И аварий там практически нет. Все дело в эксплуатации. Существует инструкция безопасной эксплуатации атомных станций, если их соблюдать, если не быть разгильдяями, какими мы были в Чернобыле, никаких аварий у нас не будет. Все.
Спасибо большое, Леонид Михайлович. И, Володя, да, очень так...
В заключение, коротко. Это действительно давнишняя дискуссия. Просто пара цифр. Доля атомной энергетики в общем, еще раз говорю, общем энергобалансе и в России, и в мире составляет по разным оценкам от 2 до 5%. Это официальные данные. Что касается ресурсов, то урановым сырьем атомная энергетика обеспечена на ближайшие 20 лет, если брать дешевое урановое сырье. Так это 80 лет при нынешнем уровне установленной мощности. То есть это запасы сравнимы с нефтью и газом. То есть говорить о том, что атомная энергетика альтернатива, нет. Да, нам говорят, что вот перейдем на плутоний, да, с урана. Плутоний бесконечен, но он, а, в 5 раз дороже, б, что делать с проблемой нераспространения. У нас вот с Ираном непонятно, с Северной Кореей что делать. А это будет 1000 тонн плутония, который будет перевозиться туда-сюда. Если уж на то пошло, если мы готовы в 5 раз больше заплатить за плутоний, ну уже давайте за солнечную энергетику, что ли, в 5 раз больше заплатим, которая пока дороже. И последняя цифра. 2005 год. Уникальная ситуация. В Германии, которая славится своей атомной энергетикой, доля альтернативной энергетики превысила долю атомной. То есть 6,5%, у атомной 6%. Это гениальная вещь, это вообще интересно. Это Германия, у которой тоже нет своих ресурсов альтернативных.
Чукотка и это самый наш замечательный олигарх. Вместо атомной энергетики он развил ветровую. Вполне...
Очень хорошо.
Маленькая цифра. Во Франции прошла акция протеста против, 30-тысячная. То есть и Франция бастует против развития атомной энергетики.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Гости передачи будут говорить о том, надо ли сегодня запрещать социалистический реализм в искусстве. В дискуссии участвуют искусствоведы Екатерина Деготь, Андрей Ерофеев и Леонид Бажанов, и художник Олег Кулик. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии Радио Свобода были Алексей Яблоков, председатель оргкомитета партии «Зеленая Россия», Владимир Чупров, руководитель энергетического департамента «Гринпис Россия», и «Союз Чернобыль» был представлен Валентином Куклиным и Вячеславом Китаевым. И говорили мы о том, какие уроки извлекло человечество из чернобыльской трагедии.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.